радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает очередной час нашего вещания, в программе которого в начале под рубрикой «Поминайте наставники ваши» мы с вами послушаем слово преснопоминаемого митрополита Антония Сурожского о христианстве. На трудах митрополита Антония быть христианином, пути христианской жизни, большинство из нас с вами воцерковлялось когда-то. И это та наука, постигать которую нужно каждый день. Затем вас ждет новая, седьмая уже встреча с генеральным директором Первой монастырской здравницы Ульяной Карат. Продукция Первой монастырской здравницы служит нашему здоровью и красоте. Во второй половине часа вас ждет новая встреча с Александром Николаевичем Ужанковым. И нашим постоянным слушателям уже можно ничего к этому имени не добавлять. Ну а для недавних скажу, что это доктор филологических наук, кандидат культурологии, самый, пожалуй, известный в нашей стране медиевист, специалист по культуре русского средневековья, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры. А сегодня Александр Николаевич, как приношение приближающемуся 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, начнет разговор о духовных основах его важнейшего романа «Преступление и наказание».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
«Поминайте наставники ваши».
Быть христианином и как быть христианином в современном мире? Быть христианином в каком-то отношении очень просто. Христианин – это ученик и друг Христов. И оба эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие, тому, во что Он верит, тому, чему Он учит, как нам жить. Я не напрасно употребил слово «во что Он верит», потому что мне когда-то был поставлен в России на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером вопрос о том, что хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что Он верит? Я ответил, Бог верит в человека. И поэтому это первый момент в христианской жизни, вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит о том, что мы должны любить себя самих и ближнего, как себя самих. А любить – это значит быть готовым делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это тому, чтобы верить в человека, от Него надеяться на все, и Его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно, потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого, в прямом смысле слова, телесно. Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и умирать для того, чтобы другой человек мог бы дышать свободно, а жить, найти простор в своей жизни. Иначе сказать, жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов отдать для своего ближнего. А жизнь может быть долгая, трудная жизнь, когда человек ни о чем другом не думает, относящимся к себе, как только о возможности служить другому человеку и другим людям. Поэтому это первый шаг. Быть учеником Христа – это значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. Но верить – это значит, что мы убеждены, что в каждом человеке есть свет, есть добро. Свет во тьме светит. Тьма не всегда этот свет понимает. Но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. Свет имеет самобытность, силу, жизнь. Тогда как тьма – это отсутствие всего этого. Это очень важно себе представить. Поэтому этому мы готовы. Человека верить в этом отношении. Теперь, кроме этого, конечно, в Евангелии мы находим много указаний о том, каким образом мы можем осуществлять свою веру человека вместе с Богом, как мы можем вместе с Богом надеяться до последнего мгновения его жизни на то, что даже преступник может стать достоин своего человеческого звания. И это бывает. Бывает, что человек проживет недостойно в течение всей своей жизни, а вдруг, оказавшись лицом к лицу, с возможностью, нет, больше того, с уверенностью о том, что ему грозит смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным человеком. Человек может прожить преступником и умереть праведником. Об этом говорит святой Серафим Саровский косвенно, когда он говорит о том, что начало жизни – ранние годы детства, и конец жизни большей частью покойны, светлы и хороши. Но в середине жизни бывает сплошная буря. И с этим мы должны считаться, когда мы думаем о себе и о других. Часто нам говорят, что для того, чтобы быть христианином, надо выполнять заповеди Христовы. Конечно, потому что заповеди Христовы – это не приказы, которые Он нам дает о том, что надо прожить так, надо прожить этак, а если ты не проживешь таким образом, то ты будешь за это наказан. Нет, заповеди Христовы – это образно его попытка нам показать, каким ты был бы, если бы ты стал и был настоящим, достойным человеком. Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и какими мы можем быть, какими мы, следственно, и должны быть. Но я говорил тоже о том, что мы должны быть не только учениками Христа, но и его друзьями. Бывает так, что ко мне приходит на исповедь, вернее, посылается на исповедь ребенок лет 7-8, впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю обыкновенно. Скажи, это ты чувствуешь себя виноватым? Или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедать то или другое, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю покой домашней жизни. Я на это отвечаю, теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь? Да. Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали. И я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек? Да. Ты хотел бы с ним подружиться? О, да. И ты знаешь, что такое значит быть другом? Да, значит быть другом. Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был, и весь класс на его ополчился бы, как, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с ним и сказать, если вы хотите его бить, бейте и меня, потому что я с ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать, да, я друг Христов, и уже ставь перед собой вопрос. Читай Евангелие, ставь вопросы вокруг себя. Ты должен, можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы. Ты понимаешь это? Да. И ты готов на это идти? Да. Так вот, это вся христианская жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, чтобы быть верным другом Христа и учиться постоянно тому, что он любит, что для него отвратительно, что привело к его смерти, и, соответственно, себя вести. И если перенести вот эти вопросы или эти зачаточные ответы на современную жизнь, то можно видеть, что это значит. В ранние века христианства быть другом Христовым, быть верным Ему, быть лояльным Ему, это значило быть готовым перед лицом ненавидящих Его людей, гонителей веры, которую Он проповедовал, быть готовым сказать, я один из них. И если нужно, пострадать. И не только самому пострадать, потому что в древности пострадать за Христа считалось честью, считалось самым замечательным, что может случиться в жизни. Есть очень трогательный рассказ в житиях святых о матери, которая в Риме мчится к Колизею и встречает своего знакомого, который говорит ей, куда ж ты бежишь? Там христиан мучают. Да, говорит, я хочу умереть с ними. Но что же ты туда влечешь своего маленького мальчика? А как же? Неужели я его лишу радости умереть за Христа? Вот как относились к древности. И в наше время нам не грозит смерть в таком размере и так постоянно, но перед нами стоит этот вопрос. Постоянно ставится вопрос о том, ты со Христом или против Него? И даже в самых мелких вещах. Ты готов лгать? Ты готов обманывать из трусости ради выгоды? Если ты готов это делать, ты не ученик Христа. Ты готов забыть нужду другого человека, потому что тебе невыгодно, или потому что это требует от тебя усилия, которые ты не готов отдать, ты не ученик Христа. И быть учеником Христа – это значит не героические какие-то поступки совершать все время, это значит героически совершать мелкие поступки изо дня в день. Иметь мысли чистые, которые достойны были бы той любви, которую Бог к тебе, по отношению к тебе имеет. Это значит иметь правоту в жизни, сколько только это возможно, даже с опасностью, даже при риске. Это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми сказать, да, я Христов. Если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Христа для того только, чтобы остаться вашим другом. И это очень важно. Героические поступки нам даются редко, а ежедневный героизм не нужен. Я помню, отец Сергий Булгаков много-много лет тому назад написал статью под названием «Героизм и подвижничество». Он говорил о том, что героизм – это момент, когда человек совершает один поступок, который может кончиться его жизнью или его победой. А подвижничество – это та форма жизни, при которой человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает свою душу, свет Христов, постоянно добивается того, чтобы прожить достойно своего человеческого звания и Христа. А если мы ставим вопрос о том, что такое человеческое звание, опять-таки повторю, посмотри на Христа. Он единственный во всей истории человечества в полном смысле человек. Человек без каких бы то ни было дополнительных слов. Это просто человек в полном смысле слова. Человек, который так велик, так прозрачен, так открыт Богу, что Бог и Он сливаются в одно, соединяются в одно, без того, чтобы человек перестал быть человеком. Это очень важный момент. В рассказе о воплощении Христа это играет колоссальную, центральную роль. Мы верим в то, что Бог стал человеком, воплотился, но что Иисус, рожденный от девы, не перестал быть в полном смысле слова человеком, подобным нам. И когда мы ставим вопрос о том, как это возможно, как может божество и человечество соединиться таким образом, у нас есть ответ у святого Максима Исповедника, который нам говорит, что божество и человечество соединились во Христе, как огонь пронизывает железо, которое положено в жаровню. Вот положи в жаровню меч, ты его кладешь серым, тусклым, вынимаешь, он весь горит светом и огнем, и железо и огонь так пронизали друг друга, что теперь ты можешь резать огнем и жить железом. И вот мы призваны именно так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. В таинствах, о которых мы будем говорить через несколько мгновений, есть именно этот момент, что мы соединяемся со Христом. Наше тело делается телом Христовым. И в каждом человеке в отдельности и в совокупности всех людей. Настолько, что отец Сергий Булгаков это таки мог сказать, что христианская церковь является присутствием воплощенного Христа на земле, потому что мы все делаемся членами, частицами Его Бога человеческого тела. И вот это значит быть христианином. Как это применять практически в течение всей своей жизни на земле, это и сложно, и просто. Если говорить общими словами, конечно, это требует громадного развития понятий. Но если говорить о себе в своей жизни, это порой бывает так просто, а порой эта простота бывает такая страшная. Я помню, у меня товарищ, который еще жив, старше меня лет на 10, он был епископом города Цюриха в Швейцарии. Когда он был в Париже студентом, он всегда жаловался на то, что он был такого высокого роста, такой широкоплечий, что не мог незаметно пройти. Я помню, как раз в метро он стоял, и какой-то мальчонка его дернул за рукав, ему говорит: «Дядя, тебе разве не скучно одному там наверху стоять?» Потому что мальчик был малюсенький, а Володя был очень рослый. А вот пришла война, и я от него получил письмо, в котором он, между прочим, говорил: «Я всегда жаловался на то, что я такой широкоплечий рослый, а теперь я так радуюсь на это». Потому что когда бывает стрельба, то два человека могут спрятаться за моей спиной. Это были не слова, потому что он был на фронте. В него реально стреляли люди. Но он отдавал свою жизнь. Он не был убит. А жизнь-то он все равно отдавал. Потому что то, что эту жизнь у него не отняли, не значит, что он не был готов ее положить за други своя. То есть за другого человека, не за личного друга, а просто за того солдатика, который за ним может спрятаться. Вот в этом отношении мы можем в течение всей нашей жизни и в большом, и в малом быть не героями, потому что это бывает редко, а быть подвижниками. Двигаться постоянно по руслу, двигаться постоянно для того, чтобы быть все более и более похожим на Христа, все более радовать Его тем, что мы на Него делаемся похожи, все время светлеть, принимая в себе черты Его личности и учась тому, что для Него отвратительно и что для Него радость. Я помню священника, молодого тогда. Мне он казался очень ветким, потому что я был мальчиком тогда 10 лет, который меня очень поразил. Его звали, я его назову, потому что надо поминать таких людей. Его звали отцом Георгием Шункиным. Он был священником нашего детского лагеря. И что нас всех мальчиков поражало, это то, что он умел всех нас любить. Без разбора. Когда мы были хорошие, его любовь была ликующей радостью. Когда мы отпадали от благодати, делались плохими, дурными, его любовь не менялась. Она делалась только острой болью в нем. И болью, которая нас оздоровляла и нас меняла. И это меня тогда поразило. Я тогда о Боге ничего не знал. Поэтому меня поразило и осталось в моей памяти и в моем сердце. И это раскрылось только тогда, когда о Боге узнал. Да, Бог нас так любит. Он ликует, и Он умирает на кресте. И эта смерть Христова на кресте, так же, как эта острая боль в душе и сердце отца Георгия Шункина, может быть возрождением нашим и возрождением других людей. Потому что многие из нас переменились от того, что мы не могли вытерпеть вид его страдания. Вот в чем, как мне кажется, в простых словах и в масштабе обыкновенной простой жизни, что значит жить христианином в современном мире.
Поминайте наставники ваши. Это была передача из фондов радио. Приз напоминаемый митрополит Антоний Сурожский о христианах и христианстве.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, и вновь рада представить вам гостью нашей студии Ульяну Карат, генерального директора проекта «Первая монастырская здравница».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня расскажу вам про нашу интереснейшую линейку, которая сделана на основе гриба чаги. Многие, кто посещает и православную выставку, и увлекается фитотерапией, выписывает какие-то составы, может быть, лечения травами, знают этот гриб, который помогает, ну, наверное, чего только не помогает, в основном, конечно, от давления и сосудистых проблем, сосудистых воспалительных процессов, сосудистой сетки, тяжести ног, венозных заболеваниях. Ну и тот, кто стремится избавиться от лишнего веса, тоже его использует. Мы гриб чагу включили в линейку для людей, которые страдают куперозом, сосудистой сеткой. Ну, варикозом, наверное, я не буду затрагивать варикоз, потому что это уже все-таки большие вены, и, к сожалению, с помощью косметики их не предотвратить. Это уже более серьезное заболевание. А вот купероз, близко расположенные сосуды и сосудистая сетка, в том числе и на ногах, это вполне актуальная проблема, с которой борются наши женщины, ну и часто мужчины.
Особенно летом актуально, когда мы больше ходим и от жары как-то больше отекают ноги, да?
Отекают, да. Если начинаем с ног, то у нас есть отдельно в этой линейке крем для ног. Он у нас с живицей, еще и мочевиной, помимо чаги. Можно наносить на стопы. Он размягчает сухую кожу стоп, натоптыши. перед педикюрами тоже его наносят для размягчения, и после обработки, гигиенической обработки кожи стоп, тоже наносить, и можно на ночь наносить, и по всей длине ноги. Он снимает отечность, немножечко дает такой холодный эффект и способствует вот этой венозной сетке, это же косметическая проблема, укреплять стенки сосудов и становиться менее заметной. Далее у нас есть масло для ног, это профилактика и оздоровление, в том числе и варикоза, но обратите внимание, профилактическое действие и оздоровление. Конечно,
не лечебный,
да. Облегчает масло ноющую боль в ногах после долгих поездок, сидячей работы и работы на ногах, но можете наносить еще и на поясницу. Помогает снять отечность. Масло жирненькое, поэтому нужно наносить массажными движениями до полного впитывания. Но сейчас летом немножко сложновато, поэтому наносите заранее перед выходом на улицу, чтобы масло успело впитаться. В этой линейке у нас есть еще крем для рук оживительный, но здесь он носит больше косметический характер.
С чагой?
Он с чагой, он с живицей. Также в состав входит еще и CO2 экстракт чаги, и сухой экстракт чаги, и мочевина. Этот крем дает просто размягчение, увлажнение, если сухая кутикула. Чага здесь выступает как антибактериальный компонент. Если трещинки на руках какие-то есть, на пальчиках кутикула потрескалась, это он для этого. Он более жирненький. Если в прошлой передаче мы рассказывали про крем для рук с маслом тыквы из линейки Lifting Effect, то крем для рук с чагой, он будет более жирненький. Это, кстати, на дачу хорошо взять после работ на земле. И два крема у нас ночной и дневной. Они идут при куперозе. У женщин купероз проявляется не просто покраснением, но и такими сосудистыми звездочками.
Это на лице вы уже имеете в виду?
На лице. А у мужчин проявляется, знаете, такими большими мясистыми носами красными. Вот это тоже все последствия запущенного купероза. Ну, купероз еще в таких моментах, может, в таких вот визуальных проявлениях, косметических, казалось бы, может говорить о высоком давлении. Поэтому советуем обратиться к врачу. Возвращаясь к дневному и к ночному крему, также присутствует CO2 экстракт чаги и сухой экстракт чаги. Это синергетическое действие для того, чтобы, опять же, укрепить стенки сосудов, сделать их менее выраженными, снять покраснение, воспалительный процесс. Другими словами, еще называют этот процесс розацея, покраснение. Вот эти кремы достаточно легкие для того, чтобы проникать глубже в кожу и влиять на сосудистую сетку. Вот такая линейка у нас на основе чаги. Напомню, что мы готовим экстракты масляные сами, поэтому концентрация компонентов достаточно высока, и вы можете быстро увидеть эффект.
А вы честно пользуетесь только своей косметикой, Ульяна? Вы очень хорошо выглядите, только свое, или все-таки какую-то тоже предпочитаете, есть у вас свои пристрастия этот?
Я очень люблю свою косметику, и мы ее тестируем на себе. К сожалению, не все мне подходит, потому что мы все индивидуальны. Например, наши бальзамы для волос, ну, мне совсем не подходят, потому что волос очень тонкий, и он у меня путается.
Хотя так... вы рассказывали, что вы... после краски восстановили.
Это маска для волос. Вот маской для волос я пользуюсь, там больше масел в составе, и за счет этого, напитываясь маслами, волос становится более плотный, и поэтому легче расчесать. Мне очень нравится наш SPF-крем 30, вот про который я еще не рассказывала, это фотостарение.
Ой, это, кстати, очень важно. Добавьте, потому что это лето, мы все сейчас, выходя на улицу, от солнца прячемся.
Да. Дополнительно вот к лифтинг линейке мы разработали еще крем SPF 30 для лица, то есть это солнцезащитный крем. Вообще был разработан по моей инициативе, потому что как только появляется солнышко, меня сразу высыпает веснушками. Эти веснушки не проходят вплоть до сентября-октября. Но они меня не смущают, а смущают больше пигментные пятна. У меня постакне травматические пятна, а у многих женщин это пигментные пятна уже возрастают. И для того, чтобы избежать их появления и укрепления, мы создали этот крем SPF, которым нужно пользоваться, конечно, в идеале весь год. Потому что даже если тучки или пасмурная погода, то кремом все равно нужно пользоваться, потому что лучи ультрафиолета проникают сквозь тучи и негативно действуют и на пигментацию, и на фотостарение. То есть от солнца мы стареем. И это тоже не секрет, почему нужно всегда и на море пользоваться. Кожа высыхает, и на море пользоваться нужно кремами не только солнцезащитными, но и после загара, и увлажняющими. Ну, с алоэ, например.
Тем более, что ожог солнечный, он очень-очень вреден, опасен.
Но защищать нужно не только лицо или тело, если мы едем на пляж, но и волосы. Поэтому мы создали масло солнцезащитное с добавлением органового масла. Оно идет 10 SPF, то есть фактор защиты меньше, чем у крема, для того, чтобы использовать его в городе. Наносится на мокрые волосы небольшое количество по всей длине волос. Оно не слепляет и не жирнит волосы, поэтому можете не беспокоиться.
И не смывать?
И не смывать, да. И можете не беспокоиться о том, что волосы будут выглядеть масляно или некрасиво. Вот в составе легкие масла, поэтому волосы будут рассыпчатые и защищены от воздействия ультрафиолета. Чтобы подобрать нужное вам средство, я приглашаю вас к нам в магазин проконсультироваться с нашими продавцами. Находимся мы на метро Охотный ряд, улица Тверская, дом 6, строение 6. Это подворье Савино-Старожевского монастыря, которое находится во дворе 6-го дома. Вход через арку с улицы Тверская. Очень красивое и историческое место. Приходите посмотреть, как дополнительно еще и будет у вас такая мини-экскурсия по Москве, потому что это здание стояло на Тверской, на центральной, на первой полосе, и потом его перенесли вглубь. Интересно такую историю увидеть своими глазами.
Спасибо большое.
Спасибо и вам.
Мы благодарим генерального директора Первой монастырской здравницы Ульяну Карат за цикл программ о продукции этого замечательного православного проекта. И ждем вас в магазине Первой монастырской здравницы по улице Тверской, 6, строение 6, метро Охотный ряд, Театральная или Пушкинская. Ну, а также продукция Первой монастырской здравницы будет представлена на православной Петровской ярмарке, которая пройдет с 30 июня по 4 июля в парке Сокольники на Фестивальной площади. Знаете, дорогие братья и сестры, в этом году во всем мире будут отмечать 200-летие великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского. В наших программах звучит немало материалов, посвященных его жизни, личности, творчеству. И вот сегодня мы рады пригласить вас послушать первую беседу доктора филологических наук, кандидата культурологии, профессора Александра Николаевича Ужанкова, посвященную духовным основам романа «Преступление и наказание».
Мы не целиком будем разбирать роман «Преступление и наказание». Я бы хотел выделить несколько очень важных тем и одну, наверное, важную идею, которая зарождается уже в этом романе Федора Михайловича Достоевского. Это русская идея. Но об этом чуть-чуть позднее. Роман «Преступление и наказание» был написан Достоевским довольно-таки сжатые сроки, но в течение года, 1966 года, он прямо и печатался в журнале «Русский вестник» Михаила Каткова. Собственно, для этого журнала он и был обещан. Но обстоятельства жизни сложились так, что Достоевскому пришлось очень тяжело и в предыдущий год, поскольку в мае 1964 года умер его брат, с которым они были очень дружны. Затем умерла его жена. И Достоевскому пришлось выплачивать и долги брата, который издавал журнал «Время», а затем «Эпоха». и долги накопились, а Достоевский заведовал отделом в этом журнале. Ну и, наконец, у него собственные были долги, в том числе и долги игрока. И вот в этих довольно-таки сложных условиях Достоевский и задумал, а потом уже стал осуществлять этот роман. Печатался он в течение всего 1866 года, и затем, уже в 1867 году, вышел отдельной книгой. Что это за роман «Преступление и наказание»? Конечно же, в значительной степени я буду высказывать свое мнение по этому поводу, но и опираться на мнение своих коллег, филологов, исследовавших этих романов, и вообще творчество Достоевского. Самое-то главное, на что бы я хотел обратить внимание, что этот роман очень выверен математически. Вот, собственно, талант Достоевского как инженера, не случайно он закончил военно-инженерное училище, здесь просматривается во всей своей полноте. Настолько выверенные части этого романа, настолько продумана композиция этого романа, ну и самое главное, подход к изображению событий. В общем-то, классические сложные произведения, что в XIX веке в середине его не любили читать, поскольку это довольно-таки тяжелое занятие для ума и разума. Ну и в наше время тоже, в общем-то, классику немногие читают. Это, в общем-то, интеллектуальное чтение, поскольку нужно подниматься до вершин. А карабкаться по лестнице вверх – это непростая работа. Проще, конечно же, почитать какой-то детектив. Вот Достоевский и облекает свой роман в форму детектива, чтобы, с одной стороны, привлечь читателей этой детективной формы, но, с другой стороны, конечно же, не форма для него важна, а важно содержание. И поэтому он строит психологический детектив. По сути дела, мы в самом начале уже узнаем или догадываемся, кто будет преступником. Молодой студент Родион Раскольников. И здесь будет такое психологическое противостояние самого преступника, уголовного преступника и следователя Порфирия Петровича, который, в общем-то, тоже довольно-таки быстро догадается, кто преступник, кто убил старуху Алену Ивановну, проценщицу. Но для него важно будет, чтобы преступник сам осознал свое преступление, не то чтобы выдал себя, не то чтобы признался, а понял ошибочность своего преступления. Так что в основе этого романа положено, казалось бы, уголовное преступление и уголовное наказание. Но это внешняя, подчеркиваю еще раз, форма. Поскольку для Достоевского, конечно же, важнее было внутреннее содержание этого романа, психология преступника и, собственно, нравственное переступление. То есть переступить через некую дозволенную черту, которая есть у каждого человека. То есть это нравственная черта. И это и религиозная черта. Ведь в основе этого романа лежит заповедь «Не убий», которую нарушает Раскольников. Если есть нравственное преступление, то должно быть и нравственное наказание. Понятно, что за уголовное преступление последует, ну, скажем так, если по роману, каторга и ссылка. А вот за нравственное преступление что последует? Угрызение совести. Если есть совесть, так и страдай, как заметит в разговоре с Порфирием Петровичем сам Раскольников. Да, конечно. Но Достоевскому очень важно пройти весь этот путь совершившего один из смертных грехов человека, Родиона Раскольникова, с тем, чтобы показать его путь к чему. Вот здесь тоже очень важный аспект. К покаянию, признанию, что сделал Раскольников. Было ли покаяние? Вот вопрос в этом романе. Ну и самое главное, любой писатель XIX века прекрасно понимал, что основная цель его произведения – показать перерождение, а точнее сказать, преображение героя. Вот есть ли преображение у Раскольникова? Вот преобразился князь Андрей, преобразился Пьер Безухов, а вот Родион Раскольников преобразился, и он только на пути к этому преображению. Это очень важно, потому что у каждого писателя вот этот путь преображения показан по-своему. У кого-то это очень заметно, а у кого-то, как у Достоевского, внутренние процессы малозаметны и сложно с первого раза их понять, потому что их сложно даже распознать в самом тексте. Особенно если мы стремимся, как читаем детективы, поскорее обнаружить преступника. Ну и понять, будет он ли найден и какое наказание он за свое преступление понесет. И вот Федор Михайлович и дал нам довольно-таки такой сложный для понимания роман. Здесь еще один немаловажный аспект. Федор Михайлович, в общем-то, пророк в нашем Отечестве. Он очень многое предугадал, предсказал и отразил в своих романах. Особенно в романах, написанных после каторжги и ссылки. Следует здесь заметить, что когда Федора Михайловича отправили в эту ссылку, то там уже в Сибири их встречали жены декабристов, и Наталья Фальвизина подарила Достоевскому Новый Завет. Вот с этой книгой, с Новым Заветом, Достоевский и проведет все 4 года каторги, ну и потом еще и ссылки. Так что Новый Завет, то есть 4 Евангелия, апостольские послания, апостольские деяния, апокалипсис, Достоевский будет знать очень хорошо. И, по сути дела, только через призму Священного Писания, потому что Достоевский, конечно, знал и Библию целиком, и это мы увидим сегодня, он пытается и посмотреть на человека, который носит в себе первообраз, и покажет, как человек проявляется по отношению к Евангелию и что может преобразить человека. Опять же таки, на основании Евангелия. По сути дела, все романы Достоевского, написанные после каторги и ссылки, нужно прочитывать именно через призму Священного Писания. И еще одно довольно-таки важное такое замечание в начале нашего разговора. Мы видим, что эпоха Возрождения принесла западноевропейскую культуру тоже своеобразное преображение. Период секуляризации сознания, отхода от христианства, доминирование гуманистических идей в западноевропейском обществе привели к тому, что человек становится в центре Вселенной. Не Бог, а человек со всеми его страстями, со всей телесной красотой. Но что возрождает античность? Это прежде всего красоту телесную, природную красоту. И получается так, что после эпохи Возрождения начинается эпоха Просвещения, эпоха образования человека, образования светского, и получается так, что человек вытесняет в западноевропейской культуре самого Христа. Да, культура вроде бы остается христианской, но на смену общехристианских ценностей приходят общечеловеческие ценности. Это особенно видно в эпоху Просвещения, то есть в XVIII веке, но и, естественно, в XIX веке. И эгоцентризм, уже когда человек не просто в центре Вселенной, а я в центре Вселенной, начинает доминировать во второй половине XIX века, особенно в период Серебряного века, то есть конец XIX, начало XX века. И Достоевский это тоже прекрасно понимает. И вот, когда мы уже из этих позиций рассматриваем как европейскую культуру, Достоевский относился к ней весьма настороженно, то мы через эту призму гуманизма можем взглянуть и на поступок Раскольникова и на его теорию, которую он создал. Поскольку соблазн, как пишет Михаил Михайлович Дунаев, известный наш и богослов, и литературовед, изучавший творчество Достоевского, действует в каждом акте самоутверждения. И здесь я хотел бы обратиться к одному из выводов Лоскова, подтверждающего эту идею. Цитирую, «Всю историю преступлений Раскольникова Достоевский рассказал так, что, как изображают зло христианские подвижники. Тонкие наблюдения душевной жизни, говорящие о «приражении» в кавычках дьявола, присоединяющего всю свою силу ко всякому темному пятну в душе человека. Как только у Раскольникова возникло убеждение, что необыкновенные люди имеют право на преступление, как будто какая-то невидимая рука стала подсовывать ему даже не внешнее впечатление условия, ведущее к осуществлению убийства. Когда Раскольников открыл свою тайну Соне, она сказала ему, «От Бога вы отошли, и Бог вас поразил, дьяволу предал». И Раскольников согласился с этим, «Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил». Помните и его признание Порфирию Петровичу. Он говорит, это не я Раскольникова убил, но некая сила подхватила меня и понесла. То есть, казалось бы, теория о тваре раздражащей и власти имеющих должна была сделать человеком сильным Раскольникова. Но, как мы поняли, он не переступил черту. Он убил, но не переступил. Сам не смог переступить. И говорит, я принцип убил, а не старуху. Вот это вот постоянное возвращение Раскольникова к осмыслению своего поступка, своего убийства Алены Ивановны. И здесь возникает вопрос, а как же так получилось, что Раскольников приходит не только к этой мысли, она, как мы знаем, была уже сформулирована им, я имею в виду теория о власти имеющих и тварях держащих, приблизительно за полгода до его знакомства со старухой. Значит, не сама теория, хотя это теоретическая подготовка, несомненно, к преступлению, но нечто другое повлияло на Раскольникова. И еще один момент я бы хотел здесь затронуть. Всякий грех в человеке начинается с прилога, то есть с помысла. Он может быть абсолютно безгрешен. Когда мы заняты каким-то делом, особенно когда мы слушаем, вот скажем, те, кто слушает и смотрит эту лекцию, они уже наверняка несколько отвлеклись какой-то своей мыслью, своим занятием. Ну, это, в общем-то, и есть прилог. То есть кто-то что-то подумал, какая-то ассоциативная связь появилась, и он начинает уже, может быть, более углубленно с этой мыслью собеседовать. А может быть, кто-то отогнал, как назойливую муху, эту мысль, и она больше уже никогда к нему не вернется. То есть прилог сам по себе абсолютно безгрешен. Но вот Иоанн Лественщик в своей знаменитой «Лествице» обращает внимание на 5 стадий развития греха в человеке. Все начинается с вот этой безобидной абсолютной мысли. Правда, Раскольников усиливает святоотеческое это учение, оно будет в «Добротолюбии» более подробно рассмотрено. И он показывает, с чего начинается прилог у Раскольникова. Итак, я бы хотел бы начать читать роман, чтобы в очередной раз подчеркнуть, сколь важны детали, когда мы читаем роман, чтобы через эти детали попытаться понять идею произведения. В начале июля, чрезвычайно жаркое время, под вечер, знаете, не ясным днем, не утром, а уже под вечер, можно сказать, сумеречное состояние, один молодой человек вышел из своей каморки. Можно было бы написать «молодой человек вышел из своей каморки». Почему Достоевский говорит «один»? То есть он не обобщает. Помните, когда Гоголь писал об Акакии Акакиевиче, он тоже говорил, что в некоем ведомстве жил некий чиновник, но в одном ведомстве, один чиновник. То есть нет никакого обобщения. Он пытается показать личность. Личность определяется в данном случае тем, что она имеет право выбора. Образ и подобие Божие в человеке. Образ, умение творить, подобие – это свобода выбора. В своей каморке. Потом мы увидим, что эта каморка напоминает или шкаф, или пенал, или ассоциативное мышление, или гроб. Итак, он был задавлен бедностью. Нищета, еще, как сам Мермеладов говорил, дает возможность человеку оставаться человеком. А вот бедность превращает его уже в животное. И вот смотрите, Достоевский подчеркнут, он был задавлен бедностью. Не подавлен, а именно задавлен. То есть осталось ли что-то от личности в этом человеке? И проскальзывает он по лестнице мимо квартиры хозяйки, которая жила этажом ниже, какой-нибудь кошкой или как-нибудь кошкой. То есть, опять же таки, мы видим не человека, да, а животное. Впрочем, на этот раз страх встречи со своей кредиторшей, даже его самого, поразил по выходе на улицу. Тут тоже, в общем-то, важно осознание человеком самого себя. На какое дело хочу покуситься? В то же самое время таких пустяков боюсь. Подумал он странной улыбкой. Да, все в руках человека. и все то он мимо носу проносит, единственное, от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди боятся больше всего? Ну и далее он размышляет. Ну и зачем я теперь иду? Разве я способен на это? В Достоевской слово «это» выделяет курсивом. Значит, хочет обратить наше внимание. Разве это серьезно? Знаете, Раскольников не называет преступление убийством. И вообще преступлением «это». Так проще с ним собеседовать. Совсем не серьезно. Так, ради фантазии себя тешу. Игрушки. Да уж, пожалуй, что и игрушки. Вот начинается работа мысли. Вот это какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь весь замысел может испортить, размышляет он дальше. Потому что важна деталь в том деле, который он сейчас продумывает. Ну и еще, сколько шагов от ворот его дома до дома процентщицы? Ровно 730. Вообще, семерка здесь будет играть особую роль, поскольку 7 дней творения, 7 тысяч лет простоит мир по апокалипсису, ну и будущий век жизнетленно – это восьмерка. Так вот, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя сам еще в это не верил и в себя, естественно, не верил. Вот такое замечательное начало. То есть мы видим колеблющегося, размышляющего молодого человека. Ну и хотел бы сразу спросить, а с чего же начинается его размышление об этом преступлении? Вот с той самой теории, нет, конечно же, в смысле о деньгах, которые он хотел бы, ограбив эту старуху, употребить на пользу человечества. Помните, и студент в трактире тоже будет рассуждать по этому поводу, а так, так сказать, убить вредную старуху, да взять то, что у нее есть, эти богатства, да и пустить на пользу 100 человек, а может быть, даже и больше. И там тоже возникает большой нравственный вопрос. Может ли одно преступление, причем убить кого? Вошь, да, который паразитирует на обществе, и употребить во благо, сделать 1000 полезных вещей? Сопоставимо ли это убийство и 1000 благих вещей? Таких рассуждений мы здесь довольно-таки достаточно встречаем в этом романе. Так вот, с чего же, возвращаясь к своему вопросу, с чего начинается помысел или прилог Раскольникова? С чувства. «Соня, у меня сердце злое. Я злился, именно злился». Это слово хорошее. Будет потом Раскольников признаваться Соне в своих деяниях, в своем преступлении. Смотрите, с чувства. Когда-то Наталья Ивановна Московцева написала очень замечательную работу о преступлении и наказании, где она сравнила вот это вот состояние Раскольникова с Каином и провела библейскую параллель. С чего начинается преступление вообще на земле? Мы помним с вами, что Каин и Авель были родными братьями. Каин занимался землепашеством, Авель разводил скот. И вот когда пришло время переносить жертву Богу, то каждый из них принес лучшее, что мог бы принести. Авель зарезал тучного тельца, а Каин принес плоды земные. И бысть неугодна жертва Богу его. Я цитирую по-церковнославянски Библию. А почему не презрел Господь на его жертву? Авеля взял, а Каина нет. Что она была хуже? Нет, конечно же. Потому что каждый принес лучшее от своих трудов. И вот здесь-то Каин сильно помрачился и опустил глаза долу. Вот это вот состояние, помраченное сердце. То есть он огорчился. Но если Господь не принимает жертву Каина, то он, в общем-то, призывает его, чтобы тот обратился вовнутрь, посмотрел на свое состояние. А Каин смотрит во мне. Он возревновал брату своему, что у брата жертва лучше, чем у него. И вот, вот первое убийство, если первый прилог, начинается именно с огорченного сердца. Каин не хочет исправить его, то есть не хочет поработать внутренне над собой, но хочет то, что называется, исправить внешнюю ошибку, то есть убить брата своего. И когда происходит это убийство, то он пытается оправдаться перед Богом. Господь, опять же таки, дает ему возможность осознать свой поступок и покаяться. «Каин, где брат твой?» Каин должен был бы ответить, что «прости, Господи, я убил брата своего». Это было бы покаяние. Что такое покаяние? По-гречески метаноя, перемена ума, перемена сознания. Но Каин не покаялся. Он оправдывается. «Я не страж брату своему». И опять же таки, Господь еще раз дает ему возможность осознать свой поступок, но Каин этого не делает. Получается, что он уходит, или точнее бежит с места своего преступления, не найдя себе успокоения нигде на земле. Почему? Потому что земля вопиет к Богу, и он от земли проклят. Господь ни по кому не проклятает. Господь есть любовь, это мы должны помнить, в том числе и разбирая это произведение Достоевского. А вот Каин, как неприкаянный, отсюда глагол такой, не может найти себе место упокоения. Между прочим, вот в Древней Руси, в первой русской летописи, было сказано, что ну, мы не знаем, где место погребения Каина, где он нашел себе успокоение, поскольку земля не принимала его. Так вот, и первый на Руси убийца, вот такой вот христиан, святополк, окаянный, вот отсюда каете тоже, окаянный, нашел себе место погребения между Чахи и Ляхи. То есть вот тоже неприкаянный был и не мог ни на какой территории найти себе место. И даже получается какое-то даже расщелине между одной землей и другой, но понятно, что не на русской православной земле. Так вот, озлобленное сердце ведет к порабощению ума. Озлобленное сердце – это значит отсутствие любви. И возникает, собственно, и рассудочная теория, и получается так, что и жертвы самого Раскольникова не приняты. Помните, на суде выяснится, что он ухаживал за чахоточным студентом и отдавал ему чуть ли не последние свои деньги, что после смерти студента он будет точно так же ухаживать за его больным родителем, и поместит его в больницу, будет ему помогать, что он спасет из пожара детей. То есть у Раскольникова, по сути дела, очень доброе сердце, то есть отзывчивое сердце. Но почему оно помрачилось? Почему в нем исчезла любовь? Это помешало рассудочной теории? Достоевский уже напишет «Зимнее впечатление» своей поездки в Западную Европу, когда он будет противопоставлять Западную Европу и Россию с эгоизмом и индивидуализмом в Западной Европе и соборностью русского человека. Влияет ли это Западная Европа, заевропейская культура на поднимающееся революционное движение в России? Несомненно. И критики этого романа упрекнули Достоевского в этом, что он несколько искаженно показывает передовую революционную молодежь. Хотя, конечно же, еще пока рано выводить из Раскольникова преступника. Он пока пытается разобраться в себе. Хотя задумываются над теми, кто приступает нравственный закон и может пойти на убийство ради того, чтобы достичь свою цель. Ну, собственно, как и революционеры. Ну и его-то идея взять драгоценностью у Алены Ивановны, продать их и затем помочь бедным студентам получить образование, и уже они-то, несомненно, принесут пользу человечеству и России. Правда, как мы знаем, он так и не воспользовался этим, потому что не таким путем нужно добывать средства на благо Отечества. Так что в какой-то степени здесь революционность, экспроприация экспроприаторов, она, в общем-то, чувствуется.
Заключительную часть беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, вы услышите ровно через неделю, примерно в это же время.